Музей имени Сибирякова приглашает.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Иркутского радиоканала Наталья Гимельштейн со свежими новостями из жизни городского музея имени Сибирякова. В начале передачи мне хочется сообщить вам о работе нашего музея в начале мая. 1 и 9 мая – праздничные дни, и музей будет закрыт. Все остальное время милости просим во все наши филиалы. Они будут работать согласно своему расписанию и ждать гостей. Тем более, что у нас открылись новые выставки. В доме Рогаля ждут посетителей удивительные работы Владимира Николаевича Каурцева, профессионального резчика по дереву, члена Союза художников Бурятии. Он приехал к нам из Северобайкальска. 3 года мы ждали эту выставку, и вот, наконец, залы дома Рогаля наполнились чудесным запахом древесины, а именно кедра. Такой материал использует для своих работ Владимир Каурцев. Что можно увидеть на его новой выставке, расскажет сотрудник городской галереи Татьяна Ларченко.
В экспозиции будут представлены материалы на исторические и этнографические темы. Это образы славян, восточных воинов, ивенкийских красавиц, шаманов, всем с детства знакомых сказочных персонажей, таких как Баба-Яга, русалки, домовой. Всего в экспозиции будет более 70 работ, выполненных в технике резьба по дереву. Очень много у мастера сюжетов в его работах, таких как бурятские, монгольские сюжеты. Это классическая легенда о мудром Харидай-Моргене, о белом старце, о бурге. Говоря о работах, хотелось бы, конечно, немножечко рассказать вам о самом Владимире Николаевиче. Он геолог по образованию, но сейчас он является профессиональным резчиком по дереву. И начиная с 1979 года он ведет активную выставочную деятельность. Нужно сказать, что работы мастера давно стали предметом интереса коллекционеров и ценителей этого вида искусства. И по признанию самого автора, его работы есть даже в коллекции известных людей и медийных личностей.
Приглашаем вас, дорогие друзья, в сказочный мир мастера Каурцева по адресу улица Халтурина, 3, телефон для справок 200-365. Выставка будет работать до середины августа. Еще одна новая выставка открылась в филиале «Солдаты Отечества». Приурочена она к 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и посвящена людям, помогавшим ликвидировать последствия катастрофы. Сергей Трофименко, заведующий нашим военным подразделением, подробнее.
Выставка посвящена аварии на Чернобыльской АЭС и участникам ликвидации последствий этой аварии, в том числе жителям Иркутской области, которые в этом принимали участие. То есть катастрофа, этот взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной станции, это одна из крупнейших техногенных катастроф вообще в мире. И вот так совпало, что вот 86-й год, вот эти вот годы, они были очень богаты на подобные техногенные катастрофы, то есть не только в Советском Союзе произошла эта авария, и за границей происходили подобные вещи, но до сих пор это действительно одна из серьезнейших таких катастроф, которая оказала влияние не только, ну теперь уже на независимые государства, но и даже на сопредельную с Советским Союзом территорию. И самое главное, что там начавшийся это пожар, это было, ну, меньшее зло по сравнению с огромной утечкой радиационного материала. И люди, которые там боролись с последствиями, конечно, главная опасность для них это было облучение, поражение как раз продуктами распада ядерных веществ. Вот этому посвящена выставка, вот этому событию вообще и участию в ликвидации вот этих последствий иркутян. То есть, конечно, весь Советский Союз, он поднялся для того, чтобы вся страна туда отправляла своих представителей, для того, чтобы победить, как-то нейтрализовать или минимизировать ущерб от произошедшей катастрофы. Там был построен огромный саркофаг, который накрыл весь 4-й энергоблок, разрушенный взрывом. То есть огромное количество работ по рекультивации почв было проведено. И принимали участие в этом в том числе и люди из Иркутской области, представители наши с вами. И вот там представлены материалы и участника этих событий Александра Панфилова, и вещи, ну, аналогичные тем, которыми пользовались вот при ликвидации аварий, то есть средства защиты, средства дозиметрического контроля, там разные совершенно вещи. Но это понятно, что это вещи, привезенные не из Чернобыля, потому что там даже техника, которая принимала участие в этих работах по ликвидации, она там и осталась. То есть это огромные могильники, потому что она тоже оказалась зараженной. Но это просто аналогичные приборы, аналогичное снаряжение, которое использовалось там.
Настоящие только фотографии, люди на этих фотографиях, которые тоже представлены на выставке.
Да, тем более, что прошло уже 35 лет, то есть срок приличный. Они там все молодые, здоровые. Сейчас не секрет, что уже многих из них просто нет в живых. Последствия все-таки сказались.
И до какого числа можно прийти и посмотреть выставку?
Выставка у нас будет работать до конца июня. Прийти посмотреть ее можно в любой вот рабочий день. Мы кроме среды работаем каждый день.
Вы услышали Сергея Трофименко, и он рассказал о новой выставке, посвященной 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Также напомню, что в «Солдатах Отечества» обновлена экспозиция, рассказывающая об участии иркутян в Великой Отечественной войне. В музее в эти дни у нас много школьных групп, ребятишек из дошкольных образовательных учреждений. Вы тоже можете прийти к компании или всей семьей. Информация и экспонаты музея заинтересуют и мальчиков, и девочек, взрослых и детей. Записаться можно по телефону 38-08-99. Адрес: улица Чайковского, 5. Еще одна юбилейная дата и выставка, посвященная ей. Избирательная комиссия Иркутской области организовала в отделе истории выставку, посвященную первым послевоенным выборам. Они проходили 75 лет тому назад. Нужно отметить, что тогда выборы были непростые. Страна только начинала восставать из руин, но формирование Верховного Совета СССР было необходимо. Об этом и о том, что можно увидеть на выставке в отделе истории, рассказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, с которым мы побеседовали после презентации выставки.
Расскажите, почему возникла такая идея, зачем вам выставка и почему именно вот эта тема задета первых послевоенных выборов?
Много у нас было вопросов о том, что мы должны делать, как мы должны помнить. Мы же помним не только победу, мы помним не только войну, но мы должны помнить каждое в своем направлении. Вы, наверное, историю музеев каким-то образом изучаете. Мы, соответственно, пытаемся не забывать и наших коллег, которые тоже когда-то работали. Мы вот сейчас обсуждали, и даже представить сложно, как в 46-м году было провести выборы. Да, они были другие. Да, был один кандидат в бюллетене. Ты его либо вычеркиваешь, либо поддерживаешь и голосуешь за него. Но это все равно были выборы. Это послевоенная страна, это разруха, это голод, это все что угодно. Это не только наша идея, Центральная избирательная комиссия по всей стране проводит что-то подобное. Мы вот определились с тем, что это будут первые послевоенные годы. Естественно, все еще зависит для того, чтобы на хорошую выставку, вы как в музее понимаете, набрать нужно еще, чтобы был материал. Естественно, мы в архивах отработали, ну, вот нашли на выставку именно по первым послевоенным выборам. Нам показалось это очень интересно, нам показалось это познавательным, и для нас это такая хорошая веха, потому что выборы в основном все же олицетворяют там с начала 90-х, но вот начались выборы, период демократии, уже становление новой России, и выборы вот те, это одно, а выборы, которые были, ну это просто разные совершенно выборы, и нам показалось это очень интересно.
А вам, лично вам, что было, может быть, вновь, что вы для себя открыли, вот работая с документами, и, собственно, когда вы строили вот эту выставку, что-то новое для вас лично было?
Я вообще в советские времена еще не голосовал, не обладал тогда еще избирательным правом, но я-то это помню. Я маленький ходил с родителями на выборы, и для меня, в общем, не новое, что была огромная явка, что были буфеты, что были праздники, что фактически, наверное, все-таки отсутствовал выбор какой-то среди кандидатов. Но вот процесс организации мне был очень интересен, потому что сейчас избирательная система и люди, которые в ней работают, ну вот как минимум на уровне районов, там области, и тем более на уровне федерации, это все равно профессиональные люди, которые занимаются выборами на профессиональной основе. А тогда это были, вот, ну, поручено было там в селе где-то провести. Нагрузка. Значит, они тут же оформили клуб, они тут же как-то его разгородили, тут же действительно соблюдалось такой принцип это голосования, те же самые тайные волеизъявления. То есть все это очень интересно. Новое, оно не связано с выборами, оно все-таки, когда я сам смотрю эту выставку, для меня все-таки характер людей тут как-то на первый план был.
А мне интересно было посмотреть план, что в помещении была детская, был буфет, было место, где можно было потанцевать. Неужели это вот действительно так было?
У нас по этому поводу тоже большие споры разгорелись. Я на самом деле считаю, что это все-таки не совсем прям связано с выборами. Да, они длились, если сейчас мы голосуем с 8 до 8, то вот, допустим, вот в 46-м году, когда они избирали, да, у нас Верховный Совет, выборы длились с 6 утра до 24 часов ночи. То есть это были они гораздо больше. Да, наверное, можно было потанцевать, были там и курительные комнаты, как вы видели на плане. Ну, тогда курить вообще везде, по-моему, можно было. Но у нас спор разгорелся именно о том, что это действительно делалось под выборы, или это все-таки потому, что у нас большинство выборов, допустим, проводилось в сельском клубе или еще где-то. То есть, ну, я думаю, что это все-таки связано с тем, да, скорее всего, это благодаря месту. Хотя не исключаю того, что, ну, наверное, может быть, кто-то граммофон приносил, если его там не было, и там были и танцы. Но то, что буфеты были, это, конечно, однозначно.
Еще на стенде я увидела интересную очень печать. Что это за экспонат? Расскажите.
Печать, да. Мы когда спросили наши территориальные комиссии в районах, у кого что есть по этому поводу, вот очень быстро нашлась печать Черемховского. Это настоящая печать тех самых выборов 46-го года, 10 февраля. Она сохранилась, она у них там, насколько я помню, не в музее, она у них вот там где-то в администрации или там в избирательной комиссии где-то хранится. Может быть, в музее Черемховском. Ее нам прислали. Мы ее потрогали ручками, вернули, естественно. Это, ну, посмотрели, не знаю, можно было сюда как экспонат, но вот нас они очень дорожат сами, поэтому нам прислали, посмотрите.
Что-то еще присылали? Что еще такого интересного у нас по району было?
Ну, протоколы различные и в архивах много интересных нашли. В основном выборы, это же документы, это бумаги, причем они вечного хранения. У нас до сих пор все документы, ну, большинство документов, которые касаются итогов голосования, они у нас с архивным делом вечного хранения. То есть это все равно история, как кто убирался.
Мы подписали сегодня с вами документ очень важный, и он такой неформальный, потому что я вижу интерес очень большой у вас и у нас, как у музея. Мы тоже хотим сделать эту прекрасную выставку, потому что у нас в музее тоже есть документы, которые касаются выборной вот этой всей системы. И люди к нам приносили документы. И тоже очень хочется сделать вот в августе или в сентябре выставку, которая бы посвящена была выборам именно в Иркутской области. Как вы думаете, она будет отличаться от той, что сейчас? Что мы чем наполним? Как? Или вы не думали еще об этом?
Думал ли я еще об этом? Нет, буквально вот 5 минут назад думал, когда саму выставку проводили. Я посмотрел, но уже с точки зрения музея. Мы же на это смотрим с точки зрения избирательной комиссии, с точки зрения выборов. И одно дело, она у нас стояла в здании правительства, в вестибюле, там и ближе к нам, к избирательной комиссии. Вот эти 4 стенда стояли там несколько месяцев. Плюс говорили, что ее прокатывали. И вот там она как бы выставка. А в музее это немножко другое. Я сам понимаю, как я хожу в музей. Я сейчас стоял и смотрел на нашу выставку с точки зрения посетителя вашего музея, когда у вас и так много что посмотреть. И насколько бы я остановился на этой выставке, если бы не пришел на нее специально. Такие технические вещи, но я понял, что у нас очень мелко все. Нам нужно крупнее делать стенды, и нам нужно как-то, наверное, еще разнообразить. Тут, наверное, мы же к любым историческим событиям относимся как к тем, которые мы застали и которые мы не застали. Вот для меня выборы 46-го года – это история. Она понятная, это история моих коллег, там, наших предшественников. Но это история, вот да, история войны, восстановления страны и так далее. А вот выставку, которую мы, допустим, с 93-го года сейчас вам сделаем, там вы сможете увидеть тех лиц, которых вы в своей жизни уже видели. Там это губернаторы Иркутской области, это законодательное собрание там всех созывов, и это все депутаты, которых знают люди.
Я еще раз вас поздравляю с открытием, и спасибо, что вы, правда, в таком формате решили почтить, наверное, память, да, тех людей, которые 75 лет назад сделали большое дело, потому что 75 лет назад были вот эти послевоенные выборы в Иркутске в 46-м году. И спасибо вам, что выбрали наш музей, и до встречи в сентябре.
Да, спасибо вам большое. У нас на самом деле много материалов, мы всегда можем. Это тоже часть нашей работы. Это не дополнительное хобби к нему. Мы готовы. Это все равно все сохраняется и у людей в памяти. И вам спасибо огромное за то, что вы нам все это предоставили.
Дорогие друзья, выставка, организованная избиркомом области, будет работать в отделе истории до 20 мая. Кстати, во время открытия мы подписали соглашение о сотрудничестве. И, как уже сказал в своем интервью Илья Дмитриев, председатель избиркома области, в августе этого года мы планируем провести масштабную выставку, посвященную истории выборов в Иркутской области. Это тоже будет очень интересно, тем более, что у нас в фондах есть много материалов на эту тему. Приглашаем посетить выставку, посвященную первым послевоенным выборам, по адресу улица Франк-Каменецкого, 16А, телефон 710-161, 710-161. Наша передача выходит в канун прекрасного праздника – Дня солидарности трудящихся. В этом году Иркутск отмечает этот праздник в новом для себя статусе города трудовой доблести. Принимайте поздравления, дорогие друзья. Мы вместе с вами добились присвоения этого почетного звания нашему любимому Иркутску. Своим трудом во время войны наши предки обеспечивали надежный тыл фронту. И это почетное звание увековечивает их подвиг, чем мы очень гордимся. Одним из идейных вдохновителей кампании по присвоению звания Иркутску был, как вы помните, Сергей Дубровин, директор нашего музея. И я с удовольствием передаю ему слово.
Дорогие иркутяне, традиционно в преддверии большого праздника хочу поздравить вас с Днем весны и труда. Сегодня мы впервые встречаем этот праздник в ранге города трудовой доблести. В прошлом году мы с вами приложили максимум усилий для того, чтобы город в числе 20 городов-героев стал городом трудовой доблести, и указ об этом был подписан Владимиром Владимировичем Путиным. Мы сегодня с вами у станков, в школьных классах, в больничных палатах, каждый на своем рабочем месте претворяем в жизнь то, что нужно каждой нашей семье – процветание, рост благосостояния, хорошие жизненные условия. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы в эти дни сбылись те мечты, о которых думаете вы, думает вся ваша семья, чтобы было по-настоящему светло, тепло, и удача сопровождала вас во всех ваших начинаниях. С праздником, дорогие друзья!
Я присоединяюсь к поздравлениям Сергея Иннокентьевича. Уважаемые радиослушатели, мира вам, настроения и здоровья! Еще раз напомню, что все филиалы нашего музея будут работать по своему расписанию и ждать вас в гости все выходные дни, кроме праздничных 1 и 9 мая. С вами в студии Иркутского радиоканала была Наталья Гимельштейн, заместитель директора музея имени Сибирякова. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.